Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, передача «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем говорить о самых проблемных моментах, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. В этом нам помогают эксперты предметной комиссии по русскому языку. И сегодня, в частности, продолжим говорить о сочинении, в частности, о комментарии к проблеме исходного текста. И сегодня нам в этом помогать будет председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, член Федеральной комиссии по разработке материалов для ЕГЭ, проектором по научной работе Крымского республиканского института постдипломом педагогического образования, доктором филологических наук и заслуженным работником образования Юрием Дорофеевым. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Правильный русский.
В прошлый раз мы обсудили формулировку проблемы, да, что-то было новое в едином государственном экзамене. А поменялось ли что-то вот в комментарии?
Ну, там по формулировке проблемы мы обсудили, что не поменялось принципиальных требований, да, но, в общем-то, я обратил внимание на те моменты, которые каждый год нуждаются в корректировке. Что касается комментария, да, вот последние годы какие-то точечные изменения в нем происходят. В прошлом году у нас по комментарию было 6 баллов в целом, да, у нас были примеры к пояснению и указания на связь и анализ, то в этом году в требованиях только проанализировать связь. Требование такое, теперь у нас получается за комментарий на 1 балл меньше, то есть не 6, а 5 баллов. В общем-то, это изменение не то чтобы коренное, а принципиальное, оно меняет весь взгляд на сочинение, такого нет, конечно же, да, то есть только у нас теперь все-таки вот этот блок, касающийся отношений между примерами, он все-таки становится цельным, не делится на две части условные, которые были в прошлом году, это, мне кажется, вполне логично, ну и, в общем-то, это не требует никаких принципиальных изменений в подготовке к сочинению, принципиальных изменений в структуре сочинения, которое писали, собирались дети писать, тренировались, может быть, с 10 класса, хотя, как мы знаем, обычно к экзаменам готовятся не заранее, а непосредственно.
Конечно, хорошо, да, во время, да, всего учебного процесса.
Да, 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 да. И мы на это очень надеемся. Поэтому изменение есть, но оно не принципиальное. Оно, в общем-то, никак не должно повлиять на подготовку. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
Вот вы упомянули, что не нужно указывать на связь, но как будто бы стало чуть-чуть проще.
Ну, дело в том, что, понимаете, с точки зрения, так сказать, критериальной базы, должны быть какие-то компоненты представлены. Угу. Да? Они должны быть представлены как бы содержательно и формально выделены. Если в общих требованиях говорить комментарий, то здесь должно быть два примера из исходного текста, которые поясняют проблему, раскрывают ее. Должны быть пояснения к этим примерам даны. И должна проанализирована быть связь между этими примерами. То есть, почему эти примеры есть, да, для чего они нужны автору, почему они в таком порядке идут, почему между ними такие отношения, ну и тому подобные вещи, нужно это указать. В прошлом году нужно было разделить, условно говоря, мысленно, да, для себя вот это пояснение по связи как бы на две части, да, указание на связь, что это именно вот такая связь, и ее анализ. В этом году такого деления, ну, оно достаточно выглядит искусственно, да, но, понимаете, как сказать, критерий есть критерий, да, он должен на что-то опираться. То есть он должен на какие-то содержательные компоненты выходить, ну или формальные какие-то, если они есть. Ну, формальные, собственно говоря, это, конечно, в другой части проверки сочинения. Но если мы этого не будем делать, то будет полная свобода писать, о чем хочу, и проверяю, как хочу, чего быть, естественно, не должно.
Ну, действительно, будет меньше похоже на экзамен. А вот мы много раз уже говорили, что именно с сочинением возникают самые большие трудности. А вот именно с критерием, вот с аспектом комментария, насколько обстоят дела,
да, хорошо, наверное, или плохо? Наверное, в этом отношении комментарий самый сложный, потому что проблема у нас либо балл есть, либо нет. За позицию автора либо балл есть, либо нет. Здесь же у нас вот количество баллов может быть разным, и максимальное количество баллов, как правило, набирают не очень много учеников. Вот. Достаточно сложно выстроить сочинение. Все-таки комментарий – это основная часть текста. Да? Вот не зря за него ставится максимально очень большое количество баллов по сравнению с другими. Да, 5 в целом, а 8 всего за сочинение, за содержательную часть сочинения всего выставляется. Поэтому комментарий – это наибольшая часть текста. То есть проблему мы сформулировали фактически в одном предложении. Комментарий, да, то есть пример из текста, но мы никак не сможем в одном предложении сформулировать, собрать его и показать, так сказать, всю, так сказать, особенности автора, подхода к его к проблеме, да, как эта проблема автором ставится, как она показывается, что какие аспекты он там выделяет. То есть нам нужно написать развернутый фрагмент, достаточно развернутый фрагмент текста, то есть, ну, он будет объемный, но трудно сказать, будет там единица, страницу он собой представлять или больше, но, наверное, сильно большой тоже писать не нужно, нужно не стремиться особо превысить объем, за это баллы не добавят, а потерять можно, потому что ошибок понаделаешь. Но вот поэтому это основная часть сочинения, поэтому нужно, конечно, уделить ей больше всего внимания, и поэтому очень часто бывает, что наши экзаменуемые пишут только один пример.
Если вы написали, нужно два.
А нужно два. И если вы написали один пример и одно пояснение, то, соответственно, связь уже, ну, как бы, даже если вы там начнете что-то про связь писать, ее засчитать нельзя, потому что второго примера нет.
Да? Значит, да, с чем то есть, связь тогда?
Да, связь тогда ни с чем не проявляется, уже минус 3 балла. Или бывает так, что дети пишут два примера, но на самом деле это один и тот же, просто ну, фактически, я не знаю, из одного предложения, просто да, два разных кусочка взято, там, из одного абзаца довольно часто бывает так, потому что либо неправильно находят пример, либо проблему не точно формулируют, и потом пытаются подстроить текст под эту проблему. Либо бывает так, что примеры написали, пояснения к ним не дали, да? Про связь нередко тоже забывают. Бывает так, что с этими примерами, которые в тексте ищут, ну, находят два, один из них совершенно не подходит под ту проблему, которую сам же ученик и заявил, да? То есть, ну,
значит, написал одну проблему,
да, а примеры комментируют что-то другое в своем примере. То есть, здесь вариантов сделать ошибку, ну, прям их очень-очень много, да? Поэтому и получается, что в итоге у нас на максимальный балл выходит относительно небольшое число детей. Хотя я не скажу, что все остальные прям на низкий балл пишут. Да? Все-таки, если брать, скажем, от 3 до 5 баллов, да, то есть от до высшего, от среднего до высшего, то тут, конечно, большинство у нас будет работ располагаться. Не могу сказать, что все пишут плохо, но, к сожалению, есть случаи, когда вообще связь никак не указывается, вообще даже примеры никак не приводятся, и тогда, естественно, ребенок сразу теряет 5 баллов. Да, 5 баллов первичных, это уже очень серьезно, это уже, как сказать, работа уже на 90 баллов в целом не может быть оценена.
Ну, а как вы считаете, с чем связаны такие ошибки? Вот с неспособностью или с неумением работать с текстом самим, или это может быть просто вот невнимательность, вы сказали, забывают указать на связь?
Ну, невнимательность нельзя исключать, тем более, что экзамены это всегда сложно. Но все-таки это не основная причина, как мне кажется, вы сами ее назвали, что умение работать с текстом подразумевает определенный навык. В нашем институте некая методика работы анализа с текстом, работы с текстом, анализа текста, интерпретации текста, восприятия разработана. Вот наш ректор Александр Николаевич Рудюков монографию по этому поводу написал. Называется «Лингвистическая инструментология», потому что предлагает рассматривать текст как инструмент. И действительно, вот мы тоже должны сейчас видеть в тексте некий инструмент. Ну, в данном случае не тот инструмент, который имелся в виду, конечно, в книге, но инструмент достижения своей цели. Да? Мы должны увидеть, что этот текст представляет собой с точки зрения структуры и с точки зрения содержания. Часто мы привыкли, что вот прочитали текст и можем все, что угодно по поводу этого текста сказать.
Но это иллюзия.
Это, ну, нет, это возможно, но за пределами экзамена. Да? То есть мы можем с вами прочитать текст, а потом свое мнение по поводу того, что в тексте есть, кстати, предложить. Это же, как бы, естественно, не запрещено. Да? Но задача-то на экзамене извлечь конкретную информацию из того текста, который дается, и эту информацию структурировать, и ее подать в виде своего сочинения. Да? То есть не нужно никакую информацию извне привлекать, не нужно ничего добавлять, не нужно подменять мнение автора своим мнением или мнением еще кого-то. Да? Не нужно подменять содержание текста какими-то общими представлениями о том, что в нем дается. Ну, в тексте идет речь, как мы с вами в прошлый раз говорили, проблема, там, например, как любовь влияет на человека. Нужно смотреть, как это показано в данном конкретном тексте, а не как там это было у Толстого. Да, или где-нибудь я еще в жизни это видал, или еще где-нибудь в кино я это видел. Об этом можно написать, там, вот в разделе, о котором мы, наверное, будем говорить как-то отдельно, иллюстрирующем свое согласие, несогласие с автором. Но это очень небольшой фрагмент по сравнению с тем комментарием, о котором мы говорим сейчас. Все же получается, что нужно, как сказать, мы сформулировали проблему, мне кажется, проще всего, если думать о примерах, да, это как бы надо мысленно текст сложить пополам, ну, не ровно посередине, естественно, там отсчитать слова, да, а, так сказать, примерно, да, он будет склад. И из этих двух частей выбрать примеры. Вот очень часто дети возражают и говорят, как так вот, механическое деление. Но оно не механическое на самом деле. На самом деле мы же предполагаем, что автор на протяжении всего текста говорит об одной проблеме, говорит об одном и том же, да, только с разными, так сказать, акцентами. И поэтому, естественно, в разных частях текста должны содержаться компоненты, подтверждающие эту проблему. Если вдруг они не находятся в разных частях текста, значит, скорее всего, мы неверно сформулировали проблему.
Но и составители экзаменов, я думаю, подбирают тексты так, чтобы там действительно было две проблемы, это, и они были это под,
вот,
пополам.
Это вот действительно очень интересный момент, потому что тексты на экзамен даются, естественно, адаптированные. Да?
Ну, да.
Они сделаны таким образом, чтобы соответствовать требованиям. То есть у них действительно проблема, если не заявлена однозначно в первых строках автором, но она, в общем, достаточно открыта, прослеживается. То же самое касается двух примеров, которые с этой проблемой связаны. Мы уже говорили, что, в общем-то, проблема в тексте по большому счету одна такая, но она в разных формах
вот может быть... бывает несколько.
В разных формах скорее выражена одна и та же проблема. Угу. То есть очень близких, да? То есть там у нас храбрость и трусость, да? По факту. Это вещи, как сказать, они
антонимичны, да?
Но это некое качество, в котором человек себя проявляет. И если у нас в тексте речь идет об одном человеке, который повел себя храбро, а другой струсил на войне, то мы можем и проблему храбрости поднять, и проблему трусости. Но по факту это будет один и тот же аспект, да? То есть понимаете, о чем речь идет. То есть, хотя слова разные вроде как, и компоненты здесь разные, но смысл-то текста от этого все равно будет один. Да? У нас противопоставляются поступки двух персонажей, и мы их будем анализировать. То есть суть все равно, суть проблемы, да, сохраняется, и вращается автор вокруг нее. Так или иначе. И поэтому, естественно, примеры должны вот под эту же проблему авторам избираться. Ну, и когда кимы материалы для экзамена подбирают, естественно, текст немножко, адаптируют, обрезают, да, для того, чтобы он действительно соответствовал. И ребенку было, несложно найти в нем те компоненты, которые есть. В некоторых текстах это, естественно, посложнее сделать, в некоторых попроще, чисто... технически, да, мы привыкли, что в текстах повествовательных нам проще искать какое-то развитие событий, а в текстах, например, публицистических, там кажется, что это сложнее. Хотя на самом деле никакой разницы принципиально в этом отношении между ними нет.
Ну, то есть, так или иначе, тексты подбираются и обрабатываются, чтобы соответствовать своей функции, чтобы на экзамене проверить навыки учащегося анализировать текст.
Да.
А вот, кстати, насколько глубоко нужно его анализировать? То есть, насколько нужно углубиться в суть или не нужно?
Как вы сами сказали, текст соответствует своей функции, да, и мы должны смотреть на него с этой точки зрения, с функциональной позиции. Для того, чтобы найти проблему в тексте, мы должны, немножко абстрагироваться от него, да, то есть мы должны, кроме фактической информации в тексте, она там есть, да, какие-то события, какие происходят, или там некие факты, которые автор приводит в публицистическом, например, тексте, мы должны для того, чтобы сформулировать проблему, немножко над этими фактами подняться. Мы должны их увязать в единое целое. Но потом, когда мы будем иллюстрировать проблему, мы опять должны вернуться на уровень фактического материала. Потому что два примера – это, по сути своей, да, два факта из текста, которые мы приведем в качестве примера, иллюстрирующего проблему. Но вот что касается пояснения к ним, тут мы опять должны с вами немножко, обобщить то, что сказано. То есть вот у нас будет смена такая, от конкретного к более общему, да, на протяжении всего текста. И поэтому, что значит глубина? Конечно, тут не требуется всестороннее во всех аспектах рассмотрение текста.
Исторический контекст.
Исторический контекст здесь не требуется совершенно. Да? То есть не нужно знать ничего об авторе текста. То есть когда он и где родился. Хотя приводится такая справочная информация в контексте текста, но она, скорее для общего образования приводится, чтобы мы, чтобы мы могли в тексте написать, что там Бунин в своем тексте, например, да, чтобы мы не писали просто автора везде. Если мы не знаем биографию Бунина или там еще какого-то писателя, там Каверина, который от этого ничего не изменится на экзамене, эти факты нас не интересуют. Нас интересует только то, что дано в тексте. И если там даже есть какие-то элементы, которые лишние, относительно данной проблемы, их можно не затрагивать совершенно. Нам не нужен исчерпывающий, полный анализ. Никто на экзамене не ждет, чтобы текст был в соответствии с критериями. Чтобы те вопросы, которые задали по поводу текста, да, то есть какая в тексте проблема, какие есть в тексте примеры, иллюстрирующие эту проблему, как эти примеры соотносятся между собой в виде связи. Да? Вот чтобы на вот эти вопросы фактически в сочинении был дан ответ. И если эти ответы даны не то чтобы, опять же, с исчерпывающей полнотой, достаточно, в достаточной мере показаны, то, в общем-то, максимальные баллы
То есть, расписав биографию Бунина, все равно ничего не добьешься, если не указал,
нет,
да?
Нет,
не указал два примера.
К сожалению, бывают такие случаи, когда приводят, особенно если вот известный автор в тексте, да, типа Бунина или Чехова, начинают писать о том, что вот Чехов жил в Крыму, и мы все это знаем, и мы любим. И начинается сочинение именно вот с этого. А то, что там у Чехова в тексте, это вообще игнорируется, и об этом забывают. Да? Ну, к сожалению, такое несколько... Когда автор менее известный, да, вот какой-нибудь, ну, с ним в школе его так подробно не изучали, тогда такой проблемы не возникает, потому что никто не начинает это писать. Хотя очень часто дети бывают, очень хотят почему-то написать, что это великий писатель, замечательный, и вот самый лучший. Об этом тоже речь, в общем-то, в
сочинении. Ну, я думаю, если написать, что какой-то из русских писателей жил в Крыму, то можно 9 из 10 случаев сказать верно.
В этом отношении то, что они побывали все в Крыму, конечно, да, но только вот текст, который дается при этом, он обычно не про Крым. Хотя про Крым тексты тоже у нас встречались пару раз.
Ну, хорошо, тогда если мы говорим уже вот о именно процессе как бы проверки, оценивают, есть ли еще какие-то вот прям конкретные критерии оценивания комментария или как вообще эксперты оценивают комментарии?
Ну, критерии, конечно, они есть. Критерии даны. Критерии может любой посмотреть. В интернете они присутствуют, да, на сайте ФИПИ они даны. Естественно, они прилагаются во всех сборниках, которые ФИПИ дает. На демоверсии на сайте они тоже расположены. Это, кстати, очень в каком-то отношении важно знать, потому что, ну, сейчас, правда, уже нет, а вот пару лет еще назад приходили родители на апелляцию с критериями, которые не соответствовали тем, которые есть, да, там, устаревшие критерии или еще какие-то.
А как так получается?
Вот, ну, как, если человек заглядывает в интернет, он не знает, где искать информацию, находит первый попавшийся критерий, оказывается, что он уже устарел и 2 года назад применялся, да, то есть, и говорят, что вот не по тем критериям оценивают. А сейчас уже вроде бы как в последние годы такого у нас не наблюдается, к счастью, поэтому более или менее у нас и педагоги, естественно, и дети уже представляют достаточно четко, где можно посмотреть эту информацию, где ее можно взять. Поэтому критерии мы прекрасно видим, на них мы опираемся, без них мы ничего не сделаем. В этих критериях очень четко прописан комментарий. Там есть 5 элементов, да, я уже их перечислял, и, соответственно, за каждый из этих элементов дается по 1 баллу. Напомню, что да, комментарий строится, это первый пример, то есть пояснение к нему – это 2, да? Второй пример и пояснение к нему – это 4. И 5-й балл за анализ связей между этими примерами. Ну, вот эта связь, к сожалению, вызывает какие-то... пугает всех. Не знаю, почему. Ну, вот мы же все понимаем, что текст
как
связанный, да, должен быть. И как-то пытаются все подменить анализ связи или как-то ее обозначить одним словом во всех случаях. Примеры дополняют друг друга. Вот написать, и вроде как связь они обозначены. Но на самом деле мы понимаем, что здесь мы не сказали вообще ничего. Да, примеры, естественно, дополняют друг друга. Вообще в тексте все друг друга дополняет. Но это вот фраза, так сказать, ничего не несущая, ничего не дающая, никак не раскрывающая суть. Да? То есть нам нужно написать, вот в каком отношении эти примеры друг друга дополняют.
Ну, ссылаясь, опираясь на текст.
Да, конечно, опираясь на текст, ну, и опираясь на структуру своего сочинения, поскольку все-таки, когда мы выбираем пример, ну, мы предполагаем, что автор примеры противопоставил. Или он их сопоставил, да, или он причинно-следственную связь между ними видит. Ну, могут быть какие-то другие варианты. Правда, вот эти 3 типа связи, это вот наиболее часто встречаются, по моим наблюдениям, во всяком случае, в тексте. Они, конечно, возможны и другие, да, аналогия, но это достаточно сложная связь, которую обычно в кимах-то, в общем-то, ее не выбирают. Но, опять же, исходят из того, что ученики должны увидеть эту связь. Ну, то есть, связь, которая им более или менее знакома, более или менее понятна. А это как раз эти виды связи и являются таковыми. Поэтому, да, дополняют. Но в каком отношении? В плане противопоставления. Это же дополнительность дополнительная. Да? В плане сопоставления. То есть, разные стороны одного и того же явления берутся. Да, это тоже дополнительность. То есть, теперь вот не нужно будет делать акцент на вот этом слове «дополняют друг друга». Да? То есть, нужно сделать акцент на анализе этой связи.
Что это значит?
Да, то есть, почему они так связаны? Да? Почему они друг друга дополняют? Почему автор такие 2 примера использует? Почему они следуют вот в таком порядке? Да? Или как они вдвоем влияют на раскрытие проблемы? Да? Как один другому, так сказать, какой-то элемент добавляет? Да? То есть, само по себе вот фраза «дополняют» – это точно не анализ. Да? А, точно так же, как пытались вообще поначалу, не при помощи даже слова, а при помощи союза «но». Да, вот союз «но» вставили, но. Да, ну, но в другом примере, да, и вот вроде как связь указали между примерами «но». Да, ну, на самом деле понятно, что это очень формальный такой подход, точно так же и в дополнении. Поэтому сейчас слово «дополняют», мы надеемся, оно как-то перестанет быть таким маркером, который все для себя, очень многие дети для себя придумали, и используют его постоянно, потому что этого явно недостаточно для того, чтобы проанализировать отношения между примерами.
Нужно что-то делать, например, слово на букву «Д», вот не говорить слово «дополняю», слово на букву «Д».
В этом отношении, да, лучше, конечно, это слово не использовать, чтобы самого себя с толку не сбивать. Вот. Но если уж использовал, то нужно помнить о том, что надо показать, в каком отношении эта дополнительность проявляется. Mm-hmm. То есть в чем ее суть. Потому что это просто констатация факта, да, что текст у нас связанный. То есть это то же самое, что мы сказали. Ну, мы заведомо знаем, что текст перед нами связанный, потому что это тексты, которые писали люди, известные, авторитетные, да, то есть они бы не писали просто так какие-то абсурдные, бессвязные предложения. Поэтому, но констатация того, что текст связанный, не дает нам никакого анализа.
Ну и, наверное, искать каких-то там прям совсем уже скрытых каких-то тайных смыслов тоже, наверное,
да,
не нужно придумывать.
Да, тайные смыслы и связи, которые будут выходить мистические какие-нибудь, или искать в тексте выход в современность, что вот очень часто любят говорить, что актуальная проблема в наше время, и пытаются потом все эти примеры и, все, что с этим связано, как-то сравнивать с нашей действительностью, с тем, как у нас сейчас все происходит. Ну, этого тоже делать не стоит, потому что текст писался в то время, когда нашей действительности, извините, не существовало. Автор писал ее в тот момент. И, опять же, ориентироваться нужно на текст, а не все то, что за текстом существует.
Хорошо, Юрий Владимирович, к сожалению, у нас заканчивается время. Спасибо вам большое за беседу. Напомню, с нами сегодня говорил председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку Юрий Дорофеев. Спасибо вам за внимание и удачи на экзамене.
Всего доброго.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.